Микки Маус смотрит на меня радостно, улыбка до ушей. «Ничего, ничего такого, я не хочу об этом, ты готов?» «Но... не понимаешь, да? Ладно. Вот веселая игра. Я больше не Анелли, а кто-то другой, так?» Она стучит пальцем по своему черному носу Маслине. «Если мужчина, с которым я прожила полгода, оказывается не Вольф Цвибель, а какой-то террорист, почему это я обязана оставаться собой?» «Анелли, я ничегошеньки не знаю о том, что стряслось с этой твоей Анелли, и ты будь кем-то другим, не женым, а кем хочешь. Анелли остается тут, а я поехала». Она вырывается и машет мне рукой. «Погоди, я не знаю, как мне покупать на тебя билет, чтобы нас не засекли. Давай подождем следующего». «Нет никакого следующего, есть только этот!» Она припускает к ближайшим дверям. Без спросу прижимается к какому-то дистрофику в дизайнерских очках и вместе с ним проходит через турникет. Я еле успеваю вскочить на подножку. Закрывающаяся дверь пищит недовольно, чуть меня не прищемив. Анелли в проходе благодарит раскрасневшегося очкарика, чмокает его своей маской в щеку. Я толкаю этого ботана плечом, забираю ее и веду вперед. «Ты с ума сошла? А если контролеры? На дальних дистанциях они бывают. Тебя могут опознать!» Пол мягко светится, стены вишневые, по обе стороны коридора за огромными овальными окнами номера купе с диванами белой кожи и ворсистыми коврами. Внешние стены снаружи непроницаемые, изнутри прозрачны. «Придумаем что-нибудь. О, смотри, свободное купе!» «Это же первый класс. Идем хотя бы в другой вагон». «Какая разница? У меня все равно нет билета. Будем считать, что у меня нет билета в первый класс». И она решительно отодвигает прозрачную дверцу в бок. «Первый класс до Рима стоит целое состояние и рассчитан на людей солидных. Требовать у таких билет на входе значит сомневаться в их порядочности. Тут все на честном слове». Первым делом Анелли скидывает кеды, погружает босые ноги в ворс. «Супер!» И только потом задвигает дверь, командует окну в коридор затемниться и снимает маску. Под пергаментной кожей старой мыши Анелли, юная, разрумянившаяся, лихорадочно веселая. «Здесь-то камер нету?» «Хочется верить. Хватит параноить, уже не смешно. У тебя еще кузнечиков не осталось?» Я достаю второй пакет. Она нетерпеливо раскусывает его, вываливает всех кузнечиков на шпанированный русским деревом стол сложной формы. Потом делит кучу надвое ребром ладони, примерно надвое, отваливает себе чуть больше. «Вдруг дико есть захотелось», — говорит она. «Налетай!» Беру кузнечика, отшелушиваю крылышки. «Очень!» — хвалит Анелли кузнечиков. Набила ими себе полный рот и хрустит вовсю, забыв, кажется, что крылья считаются несъедобными. «Ну, давай, рассказывай, что там в этой твоей заставке такого особенного?» Я жую, намеренно, через силу. Во рту сухо, кусок в горло не лезет. Вслед за белым кроликом я протиснулся в черную нору, в нору, куда взрослый человек не пролезает. Для ребенка все обернулось бы волшебным путешествием в страну фантазий, а взрослый застрянет и погибнет под завалом карстовых пород. Это вид из окна дома, сложенного из кубиков, Анелли. Когда я был маленьким, я придумал себе, что это мой дом, а идеальная пара в летних одеждах, которая качается в креслах-коконах на лужайке, — мои родители. Но мои приемные родители — давно умершие второсортные актеры, и между ними ничего не было. В лучшем случае перепихнулись между делом на съемках. Мой дом — декорация, построенная в павильоне. А эти зеленые холмы и часовни, и виноградники — это... «Ладно, у меня к тебе разговор посерьезней», — перебивает меня Анелли. Я весь подтягиваюсь, готовясь врать. «Да. Я вижу, у тебя с аппетитом проблемы. Ничего, если твоих кузнечиков тоже съем я». И, не дождавшись ответа, она уже сгребает мою кучку себе. «Бери, конечно», — рассеянно говорю я. «А о чем разговор?» «Отбой. Разговор уже состоялся. Она отправляет себе в рот очередную порцию, уже из моих. «Ты думал, мы сейчас о смысле жизни побеседуем?» «Надо, наверное, попробовать эти таблетки. С Анелли они сделали настоящее чудо, а мне хватило бы и фокуса. Чего, интересно, у тебя такая кислая рожа? Каждый день в первом классе по всей Европе катаешься?» Анелли растягивается на диване. «По сравнению с твоей халупой, настоящий пентхаус. Жаль, что всего полтора часа ехать». «Нет». «Нет, не жаль?» «Нет, в первом классе я бывал всего раз, по задержанию одной парочки, которая тоже думала сбежать от проблем. И нет, я не катаюсь по Европе. Обычно я не пересекаю границы сферы ответственности нашего звена. Жаль, жаль, что поддался и поехал с тобой». «Ау-у-у!» — она стучит пальцем мне по лбу. «Там есть еще другие каналы? Я бы переключилась». «Где?» «У тебя в голове. Ты все время говоришь одно и то же. Одна программа про то, что Анелли в опасности, а вторая — Эжен ведь, да, не хочет ехать в Тоскану. Скукотень!» «Извини, не могу не думать о том, что нас вот-вот сцапают». «Конечно, можешь, потому что сцапают не нас, а Эжена и Анелли, а мы-то совсем другие персонажи. Мы ничего о них и не знаем, так что расслабься». «Бред! А у тебя вообще все в порядке с фантазией, а?» — хохочет она. Я встаю со своего места, подхожу к стене окну. Двойная магнитная колея, по которой скользит наш поезд, цепляясь то к одной башне, то к другой, впереди закладывает вираж, набирает высоту, поднимаясь над смогом, напитанным светом рекламы, и разворачивая нас на юго-запад. И навстречу нам, по ней, издалека, бесшумно мчит такой же могучий состав, струя расплавленного металла. «Вот обратный поезд», — говорю я себе. «Оттуда можно вернуться. Это просто небольшая турпоездка». «Ты не Анелли, ладно», — сдаюсь я. «А кто ты?» «Лис. Лис Педерсон, 19А, из Стокгольма». «А что ты делаешь в первом классе Римского экспресса, Лис?» Она подтягивает ноги, подмигивает мне. «Убегаю из дома». «Зачем?» «Влюбилась в итальяшку, которая торгует нелегальными электродами-нейростимуляторами. Папа сказал, что я могу быть с ним только через его труп». «И что, ты избавилась от папы?» «А что мне оставалось?» — смеется она. «Но итальяшка того стоит. Настоящий мастер стимуляции». «Я ему завидую. Он будет тебя встречать там, в Риме?» «Да, но у нас с тобой еще целый час. За час многое можно успеть. Только расскажи мне сначала о себе». «Патрик». «А фамилия у тебя какая?» «Дюбуа». «Прекрасная фамилия. В Париже у каждого второго такая». «Патрик Дюбуа, 25Е». Уточняю я и заминаюсь. «Да, у тебя хорошо язык подвешен, Патрик. Знаю, что сказать девушке». Я жую щеку, стараясь не глядеть на ее перемазанные маслом губы, на ее коленки, на тонкую шею, торчащую из круглого разреза футболки. «Придется тебя пытать, Патрик. Чем занимаешься?»
«Я врач, геронтолог. Изучаю проблемы старения».
«Ого! А ты-то что делаешь в первом классе?» «Вот вопрос. Клиентов у тебя осталось по пальцам пересчитать». И все сидят на социальном пособии. С такой работенкой тебе еле должно на кузнечиков и воду хватать. Хотя...» Она переворачивает пустую упаковку, вытряхивает крошки. «Не удивлюсь, если ты на самом деле рассказываешь про себя. Ты ведь это придумываешь, я надеюсь? Так не по правилам». «Что, если я сейчас предложу ей другого себя?» «Ян. Ян Нахтигаль 2Т. Безродный, бессмертный. Как она будет играть со мной после этого?» «Но это даже красиво вообще-то», — смеется она. «Бедный ученый, который занимается какой-то устаревшей ерундой. Ты все-таки романтик. А сколько тебе лет?»
300, говорю я. «Когда я начинал заниматься своим делом, оно еще не было устаревшим. Тогда геронтология была самой востребованной наукой».
«Молодчага! Такой упертый!» — хвалит меня она. «И отлично выглядишь для своего возраста. Ну-ну, что ты покраснел?»
«А тебе сколько, Лис?» Она картинно отмахивается. «Что за вопросы? Важно только то, насколько я выгляжу, разве нет? Ну, допустим, 50. Но мне ведь столько не дашь?»
Глаза ее набрали полный сок, заблестели, щеки порозовели.
«А ты помнишь еще свою мать?»
«Что?»
«Ты говоришь, что тебе 50, и у тебя есть отец. Значит, выбор сделала твоя мать, так? Ведь 50 лет назад закон о выборе уже действовал. Получается, если о тебе решил позаботиться твой отец, то мать получила укол и умерла где-то 40 лет назад, так? Тебе было 10. Вот я и спрашиваю, ты еще ее помнишь?»
«А ты свою?»
«Я, Патрик Дюбуа, 25Е, отлично помню, как выглядит моя мать. Она до сих пор жива. У нее милая квартирка под Гамбургом с видом на рыбный завод. И я навещаю ее по выходным. Выглядит она не хуже тебя. Деталь. Из-за чертова завода у нее всегда стоит такая вонь, что в глазах темнеет. Но мама ее даже не слышит. Зато везде, где пахнет рыбой, для меня дом».
«Ну вот видишь, молодчага!» — хвалит меня Аннелли. «Заработала фантазия!»
Она проводит по лбу тыльной стороной ладони, сбивая волосы на бок, потом сцепляет руки на животе. Вдыхает глубоко, не выпускает воздух долго, ее глаза стекленеют.
«Все в порядке?» — спрашиваю я.
«Кофе, сандвичи, горячий обед!» — долетает из коридора.
«Все супер!» — улыбается Аннелли. «Просто живот скрутило. От голода, наверное».
Она выглядывает в коридор и испускает радостный клич. «Ахой! Там едет робот с жратвой!»
«Теперь твоя очередь», — напоминаю ей я.
«Ты как, все еще не созрел перекусить?»
«Что там с твоей матерью, Лис?»
«Не могу сказать», — она жмет плечами, «потому что я больше не Лис. Я теперь Сьюзен Штром 13Б, также известная как Сьюзи Шторм, налетчица и гроза железных дорог». Она нацепляет маску Микки Мауса, делает из пальца пистолет и босая выбегает в коридор.
«Стоять! Это ограбление!» — вопит она в коридоре.
Я кидаюсь за ней, но уже слишком поздно. Сьюзи Шторм тащит упаковку горячего обеда, перехватывая его из руки в руку и дуя на обожженные пальцы. Робот растерянно и уныло взывает к ее благоразумию. Микки Маус смеется в голос, озорно и счастливо. С роботом я все же расплачиваюсь, несмотря на ее протесты. Она поручает мне стеречь добычу. «Тут есть твоя законная доля, Патрик», и отправляется в туалет. Я остаюсь один, прислушиваюсь к себе. Слышу стук, тюк-тюк-тюк. У меня внутри яйцо, и что-то скребется в его скорлупе. Сотни башен за стеной окном на такой скорости становятся одной неохватной темной башней, и огромные экраны с рекламой сотен товаров, без которых невозможно человеческое счастье, сливаются в одно стремительное радужное течение, в великую реку мерцающих огней, в амазонку пиксельных фантазий, которая и есть это придуманное счастье. Я вхожу в эту реку, завороженный, и плыву в ней, не думая о том, что когда поезд остановится, она пересохнет и снова превратится в рекламные супербилборды таблеток, одежды, квартир и отпусков в других небоскребах. Никогда не надо думать о том, что будет, когда поезд остановится. «Уважаемые пассажиры, приготовьте, пожалуйста, ваши билеты и удостоверение личности для контроля». Раздается в коридоре мелодичный женский голос. Миг и рюкзак в руках, и шокер ложится в ладонь привычно. Тело думает за меня, оно уже знает, как быть дальше. Но использовать шокер против контролеров, к тому же тут и полиция должна быть. На поездах дальнего следования они всегда дежурят. Где Аннелли? Главное, чтобы нас сейчас не разлучили. Оглядываюсь на диван, на ее место.
«Предупреждаем! Безбилетники будут сняты с поезда и подвергнуты жестокой казни», объявляет тот же самый голос, совсем рядом. Коротко, как под огнем, выглядываю в коридор.
Аннелли стоит там, сразу за окном, прижавшись к стене, прячась от меня. Больше никого.
«Поверил?» — улыбается она.
«К «Конечно, нет. Потом мы лопаем этот горячий обед. Морепродукты, японский салат из водорослей, маринованная морская капуста. Просто молча, сидя друг напротив друга и глядя в окно. Оказывается, я тоже проголодался. Я всем от нее заражаюсь. Пейзаж не меняется. Черно-неоновая туманность пролетающих башен на первом плане. Дробное мельтешение мчащихся башен на втором. В редких просветах проскакивающие силуэты совсем далеких башен на третьем. Вся Европа одинакова. Забетонирована и застроена. Но я уже начинаю забывать о том, что пункт назначения нашего путешествия наверняка будет похож на точку отправления. Я начинаю забывать о том, куда и зачем мы едем. Хорошо бы это была кругосветка по закольцованному пути. Хорошо бы эта поездка продолжалась всегда. Перед Римом экспресс делает единственную остановку – в Милане. Прибывая к Милано-Централе, поезд теряет скорость. Анелли вжимает в стену, меня чуть не бросает на нее. «Меня к тебе тянет неизвестная сила», — шучу я. «Я заметила», — откликается она. «Если бы учился как следует, знал бы, как она называется». «Я, между прочим...» «Контролеры». «Что?» «Контролеры там, на платформе. Их там целая дивизия, блин». «Нет уж, хватит, больше ты меня не...» И тут я их вижу. Не дивизия, конечно, но не меньше роты. В неприметных серых костюмах и шапочках. Цепью растянулись по перрону, заняли позицию точно по разметке. Состав остановится дверьми ровно напротив каждого, все выходы будут перекрыты. «Я же говорил тебе, без паники...» Анелли натягивает маску Микки Мауса. «Мы же в сопротивлении, нет?» «Кровавому режиму нас так просто не взять!» Она сует ноги в сандалии, берет меня за руку, и мы бежим к выходу. Но двери открываются, прежде чем мы успеваем до них добраться, и путь нам перегораживает смуглый толстяк с черными усами-щеткой. «Билеты! Билеты!» — слышится с другой стороны. «Нас окружили!» — шепчет мне Анелли. «Но живыми мы не сдадимся! Не сдадимся ведь?» Заманить одного из них в пустое купе, оприходовать его там и оставить за затемненным окном, выиграть время, и, пока остальные не успели понять, что происходит, соскочить с поезда. Но для этого мне нужна помощь Анелли, а она опять играет в какую-то свою игру, открывает все номера купе подряд, кланяется всполошившимся пассажирам и идет дальше, оглядываясь то и дело на приближающегося контролера». Для пузатого усача ее маневры не остались незамеченными, но и он не может пропустить ни одного номера. «Какого черта ты там делаешь?» — шеплю я, но Анелли не обращает внимания. Вдруг она пропадает. Штурмую чужие купе, нахожу ее только в пятом или шестом. Ничего не могу понять. Микки Маус сидит у окна, а в проходе стоит Анелли, раскрасневшаяся, веселая. «Помаши Патрику рукой, Энрике!» Она треплет человека в маске по плечу. Микки послушно поднимает руку и машет мне. Анелли посылает ему воздушный поцелуй и стучит по запястью, где у всех нормальных людей коммуникатор левой руки указательным пальцем правой. «Позвони мне». Теперь спокойно. Она чинно берет меня под локоть, выводит в коридор и тут же тянет за собой в соседнее купе, по счастью, пустое. «Кто это? Кому ты отдала мою маску?» «Тссс». Она прижимает палец к губам. «Твой Маус пожертвовал собой ради нашего спасения. Подыщи что-нибудь более подходящее для своих ролевых игр». «Уважаемые гости, Римский экспресс отправляется через одну минуту. Следующая станция — Рим», — приятным баритоном извещает нас старший стюард. «Если мы сейчас не сойдем, они нас загонят». Я выхватываю шокер, делаю шаг в коридор, но Анелли вдергивает меня обратно. «Да потерпи ты, пушку бы достал еще». «Я так и знал», — гремит из соседнего номера. «Думали, спрячетесь от нас? Ну-ка, снимите маску». «Ни за что. Да, билета у меня нет, но маска тут при чем?» «Снимайте живо эту мерзость, а то я вызову полицию, это незаконно». «Я протестую. Я могу наряжаться в кого угодно. Это мое конституционное право. Это я сейчас вызову полицию». «Бежим!» Дергает меня Анели, и мы проносимся мимо купе, где тщедушный человек-мышь отчаянно борется с толстяком-контролером и успеваем выскочить на платформу за секунду до того, как поезд отправляется в Рим. «Кто это?» — допрашиваю я ее, когда мы уже смешались с толпой. «Как ты его завербовала?»
«Тот паренек в очках, который провел меня в поезд», — она смеется. «Такой милый, настоящий рыцарь».
«Да что ты вообще...» «И ты ему сказала свой ID?»
«Ага.
Он же может заложить нас в полиции.
А сам думаю совсем о другом. С какой-то стати она раздает свой ID направо и налево?» «Я так и думала, что ты будешь ревновать, потому что дала ему ID Сьюзен Штром», — хлопает меня по плечу Аннели.
«Я собираюсь заспорить. Какая еще к черту ревность?» Но мне на самом деле приятно это слышать, приятное такой глупой, мягкой приятностью, и я забываю свои возражения.
«О, да ты никак улыбаться хочешь научиться?»
«Я умею улыбаться», — размеренно произношу я. «Я нормально улыбаюсь».
«Ты в зеркале себя видел?»
«Я перед ним и учился».
«О, да ты и шутить умеешь?»
«Да пошла ты». Она показывает мне средний палец, я показываю средний палец ей.
«Что-то ты себя не ведешь на 300 лет. Прибавил немного, чтобы казаться солиднее?» — смеется она.
Тубу во Флоренции приходится ждать, и мы коротаем время в вокзальной кафешке, где нет ничего, кроме кофе и мороженого. Анели, прячась за журналом, наворачивает джелато. «Я ищу в трейдоматах темные очки побольше». Надо снова спрятать ее от системы наблюдения. Благо, на региональных маршрутах можно покупать анонимные билеты. Во флорентийской хабе нужно сделать еще одну пересадку и опять ждать какие-то сбои на трассе. Состав прибывает, в конце концов, но почему-то совсем крошечный и изношенный. По хромированным бортам надпись «Резервный». Сиденья пухлые, обитые красным плюшем, рукоятки металлические и все исцарапаны. Окошки круглые и подслеповаты. Половина ламп не работает. Откуда-то из прошлого его достали, этот маленький поезд. И подали нам с Анели, потому что новые тубы, отлитые из стеклокомпозита, сверхскоростные, не ходят туда, куда мы пытаемся попасть. «Трамвай», — уверенно говорит Анели, хотя это никакой, конечно же, не трамвай. И вот этот разболтанный, скрипучий поезд тащится по чужому маршруту и фонит чужими душами. Но Анели спит у меня на плече и ничего не чувствует, а мне даже нравится его излучение. Мне кажется, оно меня согревает. И я сам незаметно для себя начинаю верить, что наш трамвай сумеет выбраться за частокол башен до небес, найти тайную тропу из этого гигаполиса, за город, туда, где будет виден горизонт, и где на горизонте я не увижу ничего, кроме нежно-зеленых холмов, оранжевых коробок виноделин и часовен, кроме неба, залитого градиентом от темно-синего к теплому желтому. Наверное, он сделает остановку прямо у дома, сложенного из кубиков, высадит нас и почухает себе дальше. Я чуть не засыпаю, убаюканный ровным дыханием Анели. Но вот коммуникатор сигналит мне, что мы прибываем в пункт назначения, и я выглядываю из круглого иллюминатора. Хочу убедиться окончательно. Резервный поезд привез меня в другое измерение. Туда, где все осталось нетронутым с того самого дня, как я покинул отчий дом. Но ровно в том месте, где, по нашим расчетам, должен располагаться дом с развивающимися на ветру занавесками, шелковистая лужайка с креслами-коконами, откуда должна начинаться уходящая в ночную дымку увенчанная часовенками холмистая гряда, раздавив все это своей чугунной жопой, сидит самая огромная и самая уродливая башня из всех, что мне когда-либо приходилось видеть. Она так велика, что под ней погибла разом вся округа. И нет ни малейшей надежды, копая совочком грунт у ее подножия, обмахивая его археологической кисточкой, найти хотя бы осколок моих воспоминаний и снов. «Башня Ля Белецца», — бухтит в микрофон машинист. «Конечная».